Переводчики нового международного перевода английской Библии употребили выражение «самообладание», чтобы перевести два разных слова в оригинальном тексте. Первое употребляется в перечне качеств плода Духа. Оно относится главным образом к удовлетворению наших желаний и аппетита. Мой друг, бывший преподаватель греческого языка, говорит, что самообладание буквально означает «внутренняя сила» и относится к силе характера, которая помогает человеку контролировать свои страсти и желания. Второе слово, переведенное как «самообладание», обозначает «здравомыслие» или «здравое рассуждение». В других английских переводах оно переведено как «трезвость» или «рассудительность». Это слово говорит о контроле здравого рассудка над нашими стремлениями, желаниями, мыслями, чувствами и поступками. Обе идеи взаимно дополняют друг друга в библейском значении понятия «самообладание». Здравое рассуждение определяет, что мы должны делать и как реагировать. А внутренняя сила побуждает нашу волю к действию. Поэтому как здравый рассудок, так и внутренняя сила необходимы для самообладания под руководством Духа Святого. Здравый рассудок помогает благочестивому человеку не только отличать хорошее от плохого, но и решать, что хорошо, а что лучше всего. Он помогает определять границы для сдерживания наших стремлений, желаний и привычек, а также регулировать мышление и держать чувства под контролем. В практике самообладания только здравого рассуждения недостаточно. Необходима также внутренняя сила. Слишком часто мы знаем, что делать, но не делаем этого. Мы позволяем нашим чувствам и желаниям брать верх над рассудком. Итак, самообладание – это проявление внутренней силы под руководством здравого рассудка, который помогает нам совершать, думать и говорить угодное Богу. Так как добродетель самообладания касается столь многих аспектов жизни, будет полезно с большим вниманием исследовать ее в трех главных сферах – в нашем теле, мышлении и эмоциях. «Прославляйте Бога в теле вашем. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи». Бытие 2.9. Бог сотворил человека и дал ему способность к чувственным наслаждениям. Деревья, которые он создал, были не только хороши для питания, но и приятны на вид. Нет сомнения в том, что Бог имел в виду наше наслаждение дарами природы, которые он с такой любовью приготовил для человека. Как говорит апостол Павел в первом послании Тимофею 6.17, «Бог дает нам все обильно для наслаждения». Человек своим грехом извратил все естественные благословения, данные Богом. Так как наши желания стали испорченными, то все, что Бог имел в виду для нашего употребления и наслаждения, стало доминировать над нами. Апостол Павел предупреждал верующих в Коринфе об этом. «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». 1 Коринфянам 6.12. Умеренность посредством самообладания не допускает дозволенному господствовать над телом. В довольно коротком послании апостол Павел наставляет Тита в вопросах пасторских обязанностей среди христиан на Крите. Он часто касается добродетели самообладания, необходимой пресвитерам, важной для старцев и молодых людей, для старец и молодых женщин. Фактически оно должно быть характерной чертой всех верующих. Почему Павел так подчеркивал необходимость добродетели самообладания? Потому что критяне были лжецы, злые звери, утробы ленивые. Титу 1.12. Они крайне нуждались в добродетели самообладания. Тот, кто охарактеризован как утроба ленивая, действительно должен научиться обладать собой. Самообладание проявляется главным образом в трех сферах телесных искушений. В пресыщении, пищей и питьем, в лености и в половой распущенности и нечистоте. Хотя пьянство – широко распространенный грех среди неверующих, оно не является проблемой среди верующих, чего нельзя сказать об объедении. У большинства из нас есть склонность пресыщаться едой, которую Бог так обильно дает. Мы позволяем чувственной части нашего аппетита выходить из-под контроля и вводить нас в грех. Мы должны помнить, что едим мы или пьем, все должны делать для славы Божьей. 1 Коринфянам 10.31. Ну а леность, Большинство из нас, несомненно, согласятся, что сегодня верующим необходимо контролировать себя в отношении еды или питья. Но как насчет лености? Мне кажется, что мы не думаем о себе, как о ленивцах, подобных верующим на Крите. Мы много работаем на производстве, наши дома хорошо выкрашены и дворы ухожены. Может ли у нас быть проблема с леностью? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте рассмотрим один случай из жизни Иисуса. Евангелист Марк свидетельствует, что Иисус утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился. Марк 1:35. То, что Иисус встал рано для молитвы, когда было еще темно, устыжает нас. Но заметим, что предшествовало этому. Марк говорит, что в предыдущий вечер, после захода солнца, люди стали приносить к Иисусу больных и одержимых, ища исцеления. Фактически, весь город собрался к дверям дома, где остановился Христос. 1 глава, стихи с 32 по 34. Наверное, Господь был весьма утомлен к концу этого дня. Конечно, вы и я в таких обстоятельствах были бы склонны поспать подольше на следующее утро, чувствуя, что после такого дня мы заслужили отдых и имеем право чуть-чуть понежиться. Но не так Иисус. Он знал важность использования утреннего времени для общения со своим Отцом и для этого управлял своим телом. Предполагаю, что число верующих, которые постоянно пользуются плодотворным ежедневным общением с Богом, очень мало. Для одних такого времени вообще не существует, для других оно в лучшем случае случайно. Это потому, что мы склонны лениться телесно и не проявлять дисциплины в употреблении нашего времени. Есть еще такие верующие, которые научились дисциплине утреннего общения с Богом, но не умеют заботиться о своем теле. Одни злоупотребляют возможностями тела, не давая себе отдыха, другие становятся изнеженными и вялыми из-за пренебрежения физическими упражнениями. И тем, и другим нужно учиться дисциплинировать свое тело. Контроль над половыми влечениями относится как к телу, так и к разуму. Было время, лет 100 тому назад, когда едва ли существовала необходимость побуждать верующих контролировать себя в области половых влечений. Проверять нечистые помыслы было необходимо, но в то время подавляющая часть неверующих также осуждала физические проявления половой распущенности. Но эти времена ушли в прошлое. Сегодня социологи и психологи говорят, что добрачные и внебрачные половые связи позволительны, лишь бы они не были вредны эмоционально. К сожалению, многие христиане становятся жертвами такого мышления. Половая распущенность как среди одиноких, так и среди семейных становится главной проблемой в христианском обществе. Необходимость контроля над половым влечением у христиан, наверное, никогда не была бы так велика со времен основания церкви, состоящей из людей, оставивших грубое язычество. Библейское учение о половой жизни – это полное воздержание до брака и вне брака. Если самообладание является способностью держаться разумных границ, то половую жизнь Бог строго ограничил браком. Как написано в послании Евреям 13, стих 4, «Брак у всех да будет честен и ложа непорочна, блудников же и прелюбодеев судит Бог». Слова апостола Павла верующим в Фессалониках исключают компромисс в этом вопросе. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога». 1 Фессалоникийцам 4, с 3 по 5 стихи. Христианин должен обладать собой не только в области половых отношений, но и в сфере нечистых мыслей, похотливых взглядов и двусмысленных речей. Иисус сказал, «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Матфея 5, 28. Похотливый взгляд скоро переходит в нечистую мысль. Если поступки половой распущенности становятся проблемой среди христиан, то аморальное мышление является еще большей проблемой. Половая похоть находится в сердце каждого христианина. Даже праведный Иов считал необходимым действовать решительно по отношению к такому искушению. Он заключил завет со своими глазами, чтобы не смотреть похотливо на молодых женщин. Иов 31, стих 1. Если Иов считал необходимым принять такое обязательство, то в современном обществе, где половая похоть использована даже для рекламы автомобильных свечей, мы нуждаемся в этом еще больше. Поэтому предмет дисциплины нашего тела, особенно в области половой чистоты, естественно ведет нас к следующей сфере самообладания, к нашему мышлению. Пленение помышлений. «И пленяем всякое помышление в послушание Христу». 2 Коринфянам 10, стих 5, сказал апостол Павел. Хотя контекст указывает, что он имел в виду мышление своих оппонентов в Коринфе, этот стих является достойным побуждением контролировать свой разум. Владеть собой в мыслях значит позволять себе только такое мышление, которое угодно Богу. Самое лучшее наставление для руководства нашим разумом дано в послании Филиппийцам 4, стих 8. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Поэтому самообладание в мышлении – это больше, чем просто не позволять таким греховным мыслям, как похоть, жадность, зависть или эгоистическая амбиция, находить место в нашем разуме. Контроль наших мыслей включает также сосредоточение наших желаний на том, что хорошо и угодно Богу. Соломон предупреждает нас: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Притча 4.23. Значение слова «сердце» в древнееврейском языке относится к сознательной личности в целом, к разуму, чувствам, совести и воле. Данное предупреждение относится особенно к нашему разуму. В сфере мышления рождаются чувства, берут свое начало дела. Греховные влечения внедряются своими корнями в разум и вводят нас в грех. Наш разум является теплицей, где внедренные однажды незаконные мысли произрастают, пока не будут пересажены в действительный мир посредством незаконных поступков. Люди редко впадают в грех объедения или блуда сразу. Прежде чем выйти наружу, эти дела долго лелеются в разуме. Поэтому разум является передовой линией в битве за самообладание. Дверью нашего сердца в первую очередь являются глаза и уши. Все, что мы видим, читаем или слышим, в основном определяет наши мысли. Память, конечно, тоже играет большую роль в том, что мы думаем, но она только хранит и выдает то, что сначала воспринимает разум. Мы не должны потворствовать похоти плоти, жадности, погоня за наживой в современном обществе, зависти и эгоистической амбиции, а также позволять этим чувствам овладевать нашим разумом. Мы не только должны избегать всего этого, но, согласно словам Павла, бежать от всего этого. Заметим, что в обоих посланиях апостол Павел посчитал благоразумным посоветовать Тимофею убегать от искушений. Хотя Тимофей был благочестивым духовным работником, но и ему нужно было подвергать себя дисциплине. Соломон сказал «храни», Павел говорит «убегай». Оба глагола передают идею более сильной реакции по отношению к искушениям, чем это практикуют многие христиане. Вместо того, чтобы стеречь дверь в наш разум, мы открываем его потоку безбожного материала, приходящего через телевидение, газеты, журналы и окружающие нас мирские разговоры. Вместо того, чтобы избегать искушений, мы часто даем им свободу в наших мыслях. Мы позволяем себе думать о том, чего не допускаем в действиях, потому что мысли не видно. Но Бог все знает. Давид говорит: «Ты разумеешь помышления мои издали, еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Псалом 138, стихи 2 и 4. Христианин, боящийся Бога, контролирует свои помыслы не потому, что люди подумают о нем плохо, но потому, что он ходит перед Богом. Он молится: «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Псалом 18, стих 15. послании Филиппийцам 4, стих 8, апостол Павел перечисляет требования для контроля мышления, что только истина, что достославно и что чисто. Возможно, христианин не искушается нечистыми помыслами, но он может искушаться тем, что неистинно и недостойно. Слушание сплетен, злословия или критики в адрес других должно быть отвергнуто так же решительно, как и их распространение. Невозможно, поддакивая, слушать сплетни или худую молву о ком-то, а потом думать о нем то, что истинно и достославно. Если мы будем стоять на страже разума, то нам будет намного легче обуздывать свой язык, потому что от избытка сердца говорят уста. Матфея 12:34. Сдерживание эмоций. В число эмоций, которые нужно контролировать, входит гнев и ярость, так называемый вспыльчивый характер, негодование, жалость к себе и горечь. Эмоции могут вспыхивать, к примеру, в случае вспыльчивого нрава, и могут тлеть внутри в случае жалости к себе. В обоих случаях эти чувства неугодны Богу, и нам нужно управлять ими. Бесконтрольность нрава не свойственна человеку, стремящемуся к благочестию. Вспышки гнева вредны не только потому, что дают волю греховным чувствам, но потому, что они ранят тех, на кого направлены. В отношении темперамента особенно важна тренировка самообладания. Недисциплинированное помышление и другие эмоции являются грехом разума. Они вредят только нам, за исключением случаев, когда ведут к гнилым словам и греховным делам. Вспыльчивый нрав унижает достоинство других, производит горечь и разрушает хорошие взаимоотношения. Мы, конечно, говорим здесь о бесконтрольном темпераменте. Многие верующие имеют склонность негодовать на тех, кто каким-то образом попал к ним в немилость. Но благочестивый христианин научился владеть собой. Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города. Притча 16:32. Если наш темперамент нуждается в контроле, это не значит, что мы нечестивы, однако не управлять своим темпераментом значит быть нечестивым. Успешно контролировать свой невоздержанный нрав при помощи благодати Божьей значит показывать благочестивое самообладание. Человек, который безуспешно борется и страдает, чтобы взять свой темперамент под контроль, должен ободряться Божьей оценкой этой борьбы и быть готовым заплатить необходимую цену, чтобы преуспеть в этом. Другие неконтролируемые эмоции, как негодование, горечь и жалость к себе, хотя и не так болезненны в наших отношениях с другими людьми, являются более разрушительными для нас самих и для наших взаимоотношений с Богом. Вспыльчивый характер проявляется против ближнего, но человек быстро успокаивается, а негодование, горечь и жалость к себе возрастают в сердце и поглощают духовную жизнь, подобно медленно растущей раковой опухоли. У всех этих греховных чувств одна общая черта – концентрирование на себе. Они насаждают разочарование, задетую гордость, разбитые мечты и постепенно становятся для нас идолами. Мы вскармливаем негодование и горечь и барахтаемся в жалости к себе. Мы сознаем, что Бог допускает все испытания для нашего же блага, что ничто не может отлучить нас от любви Божьей. Но вопреки Божьим обетованиям мы склонны сомневаться в том, что оскорбляет Бога и разрушает наше духовное здоровье. Подобно тому, как апостол Павел усмирял свое тело, мы должны усмирять греховные эмоции. Когда они впервые появляются в наших мыслях, мы решительно должны бороться против них. Строго управлять эмоциями столь же важно для благочестия, сколь важен контроль над аппетитом и желаниями плоти. Разрыв цепи самооправдания. В борьбе за самообладание главное внимание должно быть уделено возрастанию.
мы не достигнем полного самообладания во всех аспектах нашей жизни, пока живем на земле. Более того, мы должны понимать, что борьба за самообладание не одинакова у каждого из нас. Один, возможно, не знает проблемы контролирования своего тела, но зато борется с духовной гордостью. Другой может никогда не иметь искушений в отношении нечистых мыслей, но потакает чувству негодования к другим или жалости к себе. Когда нам захочется осудить кого-то за недостатки в самообладании, которых у нас нет, будем помнить, что у нас есть другие недостатки, и постараемся снисходить в своих суждениях. Здравое суждение является началом самообладания, и Библия абсолютно необходима для его достижения. Здравое суждение должно быть основано на знании Божьего Слова касательно нашего тела, мыслей и эмоций. В начале своей христианской жизни я прочитал такую цитату: «Божье Слово будет хранить тебя от греха, или грех будет хранить тебя от Божьего Слова». Это не просто красивая фраза, а Библия не какая-то волшебная палочка для отмахивания от искушений. Это мысль, появившаяся в результате размышления над Словом Божьим, полна здравого смысла и предупреждает об опасности искушения, когда греховное желание пробует приступом взять крепость нашего сердца. Здравое суждение помогает нам также сделать правильное определение наших конкретных нужд в сфере владения собой. Увещание Павла «Думайте о себе скромно» Римлянам 12:3 является хорошим советом не только для определения духовных даров, но и наших духовных нужд. В притчах 27:12 говорится: «Благоразумный видит беду и укрывается». Духовное благоразумие требует, чтобы мы знали самих себя, особые слабости и уязвимые места. Только изучая Писание и себя, мы приобретем здравое суждение. Итак, нам нужно решить, действительно ли мы хотим оставить приходящее греховное удовольствие ради стремления к жизни, угодной Богу. «Хочешь, чтобы твоя плоть повиновалась Духу?» – спрашивает Августин. «Тогда позволь своему Духу повиноваться Богу». Готовы ли вы признать Иисуса Христа господином вашего аппетита и желаний, ваших мыслей и чувств? Если самообладание начинается со здравого рассудка, то оно должно распространиться на подчинение Христу во всех сферах жизни. Затем мы должны понять, что борьба за самообладание происходит главным образом в нашем уме. Это борьба с нашими страстями, мыслями и желаниями. Там, где мы потерпели неудачу в обуздании аппетита и эмоций, у нас появляются невидимые антенны, настроенные на соответствующее искушение. Человек, который держит себя вызывающе, подобен приемнику, настроенному на волну враждебности, и даже слабый сигнал может быть усилен до потери самообладания. Тот, кто привык уступать какой-то похоти, всегда найдет возможность проявить это плотское желание. Мы должны научиться говорить «нет» страстям, когда они впервые появляются в нашем уме. Более всего, мы должны молиться о том, чтобы иметь внутреннюю силу воли, необходимую для обуздания страстей и желаний. Бог производит в нас хотение и действие. Наши особенно уязвимые места должны стать предметом усердной молитвы. Нам необходимо просить Бога о благодати для воздействия на нашу волю. В то же время мы должны понимать, что воля укрепляется послушанием. Чем больше мы будем говорить «нет» греховным желаниям, тем больше будем способны говорить «нет» греховным поступкам. Но для того, чтобы добиться этого, нужно продолжать действовать, несмотря на многие неудачи. Большим достижением самообладания является избавление от дурных привычек и замена их хорошими. А такой процесс всегда включает некоторые неудачи. Истинное духовное самообладание окружает верующего границами, но никогда не держит его в цепях. Оно приводит в соответствии желания с обязанностями. Это истинная свобода. Иаков объясняет Слово Божье как совершенный закон свободы. Иакова 1, стих 25. Возрастая в добродетели, самообладание, будем наслаждаться свободой, а она дается тому, кто под руководством Духа Святого и Его благодати освободился от потворства своим страстям и достиг независимости в духовной дисциплине. Глава 12. Верность. Многие хвалят человека за милосердие, но правдивого человека кто находит? Притча 20, стих 6. Открыв симфонию на слове «верность», я насчитал больше 60 ссылок в Библии, говорящих о верности Божьей. Неудивительно, что 40 из них находятся в книге «Псалмов», которая больше, чем другие книги Библии, повествует о духовной борьбе благочестивых людей и об их полной зависимости от верности Божьей. Подумаем немного об абсолютной необходимости верности Божьей. От Его верности зависит наше окончательное спасение. 1 Коринфянам 1, стихи 8-9. Избавление от искушений. 1 Коринфянам 10, стих 13. Наше окончательное освящение. 1 Фессалоникийцам 5, стих 23. Прощение грехов. 1 Иоанна 1, 9. Помощь в страданиях. 1 Петра 4, 19. И исполнение надежды на вечную жизнь. Евреям 10, стих 23. Легко можно увидеть, что во всех аспектах жизни христианин зависит от верности Божьей. Мы уверены в том, что Бог верен и нет неправды в Нем. Второзаконие 32, стих 4. Не приходится удивляться тому, что псалмопевец, размышляя о верности Божьей, говорит: «Милости Твои, Господи, буду петь вечно, в рот и рот возвещать истину Твою устами моими, ибо говорю, навек основана милость, на небесах утвердил Ты истину Твою». Псалом 88, стихи 2-3. Даже пророк Иеремия в своем плаче из-за Божьего наказания Иудеи восклицает: «Велика верность Твоя». Плач Иеремии 3, стих 23. Исследование всех 60 ссылок о верности Божьей не может полностью охватить этот предмет. Вся Библия является учением о верности Божьей, которая видна почти на каждой странице Священного Писания. Невозможно говорить о делах Божьих, не касаясь Его верности своему народу. В стремлении уподобиться Богу мы должны позаботиться о том, чтобы верность занимала важное место в нашей шкале ценностей. Она не является естественной добродетелью, как, с сожалением, замечает Соломон. Многие хвалят человека за милосердие, но правдивого человека кто находит? Притча 20, стих 6. Многие говорят, что они верны, но очень немногие проявляют это. Добродетель верности часто стоит нам дорого, поэтому мало кто согласен платить за нее высокую цену. Но для благочестивого человека верность является абсолютно необходимым качеством характера, чего бы это ни стоило. Что такое верность? Как мы можем развивать ее? И когда можем проявить ее в своей жизни? Слово «верность» в Библии означает твердость в чем-то, на что можно надеяться, опираться. Мы находим определение верности в словарях как стойкость в исполнении своих обещаний или соблюдение долга. Некоторые общеизвестные синонимы верности – надежность, уверенность, достоверность и лояльность. Слово «верность» также подразумевает абсолютную честность и порядочность. Верный – тот, кто является надежным, откровенным и лояльным, на которого можно положиться во всех отношениях и который абсолютно честен и добросовестен во всех делах. О Данииле сказано, что его враги искали предлога к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. Даниил 6, стих 4. Абсолютная честность. Даниил не был неверным. Он был честным, добросовестным человеком строгих принципов. Абсолютная честность в разговоре и в личных делах должна быть отличительным качеством каждого верного человека. Писание говорит: «Мерзость пред Господом, уста лживые, а говорящие истину благоугодны Ему». И «Неверные весы – мерзость пред Господом, но правильный вес угоден Ему». Притча 12, стих 22 и 11 глава, стих 1. Бог ненавидит ложь и неправду. Для Него нечестные сделки в делах неприемлемы. Нам не только дано повеление не лгать, но и не обманывать никоим образом. Левит 19, стих 11. Кто-то верно отметил, что ложь – это всякий обман словом, делом, отношением или молчанием, намеренным преувеличением, искажением правды, произведением ложного впечатления. Мы лжем, когда претендуем на то, чем на самом деле не являемся. Мы лжем, если хитрим на экзамене, будучи студентами, если скрываем часть своего дохода, как налогоплательщики. Мой друг Джерри Уайт пишет о своей внутренней борьбе при рассуждении, сколько запросить с предполагаемого покупателя за подержанный автомобиль. В один рождественский вечер к нам позвонили. Открыв дверь, я увидел 4-летнюю соседскую девочку с тарелкой пряников. «Моя мама послала вам пряничков», — сказала она, широко улыбаясь. Я поблагодарил ее, положил пряники в шкаф и сразу же забыл о них, потому что мы торопились на богослужение. Несколько дней спустя, выходя из машины, я увидел ту самую девочку, ехавшую по тротуару на трехколесном велосипеде. «Мистер Бриджес, вам понравились прянички?» – спросила она нетерпеливо. «Очень», – ответил я, несмотря на то, что даже не попробовал их. Потом я задумался, ведь я солгал. В этом не было сомнения. Почему я это сделал? Потому что хотел выйти из неловкого положения. И это спасло меня от неудобства, а маленькую девочку – от разочарования, хотя я был больше озабочен собой, а не ею. Конечно, это была «социально необходимая» в кавычках ложь, не приведшая ни к каким плохим последствиям. Но все равно это была ложь. А Бог говорит, что Он ненавидит ложь без всякого исключения. Размышляя об этом инциденте, я стал понимать, что подобный поступок не единственный в моей жизни. Дух Святой напомнил мне много других случаев лжи, кажущихся невинными, преувеличения или небольшого искажения фактов в разговоре. Я должен признаться, что был не вполне честным, каковым считал себя раньше. Через случай с тарелкой пряников Бог преподал мне драгоценный, хотя и неприятный урок. Когда я рассказывал об этом на собрании, то видел смущение на лицах слушателей. Некоторые, даже искренне верующие, думают, что, придавая важное значение простому делу, я впадаю в крайность в вопросе абсолютной честности. Вспомните Даниила. Его враги не нашли в нем никакого признака нечестности. Ясно видно, что из-за страшной зависти и ненависти эти государственные чиновники ухватились бы за всякую погрешность, как бы мала она ни была, чтобы опорочить Даниила перед царем Дарием. Но они ничего не могли найти. Даниил, как и пророк Илия, был человеком, подобным нам. Иаков 5, стих 17. Но по всему видно, что он поднялся на высоту абсолютной честности. У нас тоже должна быть такая цель. Подумаем о Господе Иисусе. Однажды Он спросил у иудеев: «Кто из вас обличит Меня в неправде?» Иоанн 8:46. Если бы Иисус хоть чуть-чуть исказил истину, Он не задал бы этот вопрос с такой уверенностью. Мы призваны быть подобными Иисусу в абсолютной честности. Как бы поступил Иисус в случае с пряниками? Не знаю, что Он сказал бы девочке, но уверен, что Он не сказал бы неправды. И потому ни вы, ни я не должны говорить неправду. Почему я так подробно вхожу в мелочи жизни в вопросе абсолютной честности? Потому что с этого начинается честность. Если мы постараемся быть честными в малом, то, несомненно, будем честными в более важных случаях жизни. Иисус Христос сказал: «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом». Луки 16, стих 10. В наш век нужно настойчиво проповедовать честность во всех делах и в социальных взаимоотношениях. Я припоминаю статью в одном из ведущих журналов по вопросам бизнеса, в котором цитировались высказывания нескольких видных бизнесменов о том, что в наше время невозможно иметь успех в деле без компромисса в вопросе честности и правды. Возможно, такое же положение существует во всех других сферах жизни нашего общества. Однако христиане призваны быть солью земли, а мы не сможем быть таковыми, если не будем образцом абсолютной честности. Полная благонадежность. Даниил был человеком надежным и во всем заслуживающим доверием. Люди могли положиться на него. Несомненно, он вовремя приходил на деловые заседания, исполнял свои обещания, был верен своему слову и думал о том, каким образом его поступки отразятся на других. Мало что может так раздражать, как необходимость полагаться на ненадежного человека. Соломон мудро заметил, что уксус для зубов и дым для глаз – то ленивый для посылающих его. Притча 10, стих 26. Хотя выражение «ленивый» относится здесь к человеку, не желающему исполнить порученное дело, неблагонадежный не лучше его. Мы можем быть безразличны к привычкам ленивого человека, если у нас нет нужды полагаться на него. Но если мы в какой-то мере зависим от его поступков, то будем считать его лень неверностью. Если в нашем обществе есть еще нужда настоятельно преподавать добродетель честности, то, несомненно, нужно подчеркивать абсолютную важность добросовестности в исполнении обязанностей. В наше время добросовестность уступила место личному хотению и удобству. «Я исполню эту обязанность, если мне будет удобно», – рассуждают многие. Джон Сандерсон разумно отметил: «Если мы покопаемся немного глубже, то найдем, что неверность очень близка к непослушанию, потому что человек, непослушный Богу, потерял единственно твердую точку опоры. Таким образом, его жизнь управляема меняющимися ветрами обстоятельств и его собственными капризами. У человека, не находящегося под контролем Божьим, нет твердой причины исполнять свое слово и обязанности. Поэтому для христианина, упражняющегося в благочестии, заслужить доверие – долг не только по отношению к людям, но, что еще важнее, и по отношению к Богу. Надежность является не только общественной обязанностью, это духовная необходимость. Бог интересуется нашей добросовестностью больше, чем даже человек, полагающийся на нас в каких-то обстоятельствах. В 14-м псалме Давид задает вопрос: «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей?» После этого следует перечень моральных требований, которые человек должен исполнить, если хочет наслаждаться общением с Богом. В середине этого перечня мы читаем: «Тот, кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Бог хочет, чтобы мы были надежными даже тогда, когда это дорого стоит. Именно это отличает благочестивую надежность от обыкновенной надежности в мирском обществе». Полная доброжелательность. Верный человек должен быть не только честным и заслуживающим доверия, но также и доброжелательным. Как явление, доброжелательность в большинстве случаев связана с нашим отношением к друзьям. Это понятие приобрело значение быть верным кому-то как в радости, так и в горе. Возможно, нет лучшего определения доброжелательности, чем у Соломона. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». притчи 17, стих 17. Нет такого человека, который назывался бы другом по счастью, если чья-то доброжелательность и характеризуется верностью во время беды, то он вовсе не друг. Он просто пользуется человеком ради удовлетворения своих потребностей. Ионатан, сын царя Саула, является, вероятно, самым лучшим примером верности. Он чуть не потерял жизнь из-за своей дружбы с Давидом. Удивительно, но Ионатан понимал, что будет лишен возможности сесть за престол Израильского царства из-за своего расположения к Давиду. Верность часто является дорогостоящей добродетелью, будь это в вопросе честности, надежности или доброжелательности. Только Дух Святой может помочь нам согласиться заплатить такую цену. Однако есть и такая доброжелательность, которой мы должны избегать. Это слепая лояльность, когда мы отказываемся признавать ошибки и недостатки своего друга и этим оказываем плохую услугу. В притчах 27, стих 6 написано: «Искренни укоризны от любящего, и лживы поцелуи ненавидящего. Только воистину верный друг будет беспокоиться обо мне и о вас, чтобы взять на себя часто неблагодарный труд, обличить в неправде. Никто из нас не радуется, когда нам указывают на недостатки, грехи или ошибки, и этим мы ставим друзей в трудное положение. В результате этого большинство из нас говорит друг другу только приятное, вместо того, чтобы говорить правду. Но это не доброжелательность. Быть доброжелательным означает говорить правду в глаза, но делать это с любовью. Доброжелательность говорит: я настолько беспокоюсь о тебе, что не позволю беспрепятственно делать нехорошее дело или иметь греховное отношение к чему-нибудь, что в конце концов принесет тебе вред». Как и в других добродетельных чертах христианского характера, первый шаг возрастания в верности – это подражать благочестивым мужам Библии. Верность включает в себя абсолютную честность, полную благонадежность и неизменную доброжелательность. Это значит быть добросовестным и старательным, как пророк Даниил. Возрастайте в убежденности, соответствующей примеру, основанному на Слове Божьем. Заучите наизусть один из нескольких стихов из Библии на тему верности, которые упомянуты в этой главе или которые вы выберете сами. Далее, оцените свою жизнь с помощью Духа Святого и с помощью вашего друга жизни или близкого приятеля. Стремитесь ли вы к тому, чтобы быть действительно честным? Могут ли другие положиться на вас, даже если вам это будет стоить дорого? Будете ли вы верны своему другу, когда он находится в трудном положении? И будете ли с любовью вразумлять его, когда он не прав? Не удовлетворяйтесь общими рассуждениями, старайтесь вспомнить конкретные примеры, которые или подтверждают вашу верность, или показывают, что вы еще нуждаетесь в возрастании в верности. В тех случаях, где вы видите конкретную нужду в укреплении верности, обращайтесь за помощью к Господу и одновременно сами делайте что-то конкретное. Помните, что ваши старания и его действия должны быть совместными. Вы не можете стать верным человеком только своими стараниями. В них должно быть Божье участие. Однако верно и то, что вы не можете стать верным человеком без вашего собственного старания. Подумайте о награде за верность. В притче о талантах говорится: «Как господин сказал верному слуге: хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Матфея 25, стих 21. Можно показывать, что здесь говорится о верности по отношению к Богу, а не друг к другу, о чем мы говорили в этой главе. Это, конечно, так, но верность Богу включает в себя и нашу верность друг другу. В этом конечный смысл каждого места Писания, о котором мы размышляли. Бог требует от нас, чтобы мы были верны во всех отношениях, поэтому только тогда, когда мы будем стараться возрастать в верности друг другу, можем надеяться услышать Его слова: «Хорошо, добрый и верный раб». Глава 13. Мир. «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Римлянам 12, стих 18. Неисчислимые миллионы долларов ежегодно тратятся для сохранения мира на Земле. Каждый год тысячи людей в поисках личного или семейного мира посещают профессиональных консультантов. Дипломаты летают вокруг света, пытаясь примирить воюющие государства. В результате нарушения законности судебные органы непрестанно занимаются тяжбами между отдельными лицами и корпорациями. Христиане не составляют исключения в этом хаосе. Нас угнетают беспокойные обстоятельства, и, как все, мы страдаем из-за испорченных взаимоотношений. Однако мир и покой должен быть отличительным признаком благочестивого человека, во-первых, потому что это характерная черта Божьего характера. Он взял на себя инициативу восстановить мир между собой и враждующим человечеством, и он является основоположником как личного мира каждого человека, так и мира между людьми. Мир должен быть частью нашего характера, потому что Господь обещал нам свой мир и повелел, чтобы мир властвовал в нашей жизни и взаимоотношениях. Это возможно потому, что мир – плод Духа, и его наличие – доказательство Божьего действия в нашей жизни. При внимательном чтении Писания мы обнаружим, что мир имеет три стороны – мир с Богом, мир в душе, мир с другими людьми. Это не три типа мира, а три проявления одного мира, который дает Бог и который называется плодом Духа. Все эти проявления мира дополняют и усиливают друг друга, производя общее характерное качество. Каждый аспект мира обладает уникальными характерными чертами, которые различными способами вносят пользу в жизнь тех, кто имеет мир. Мир с Богом. Основой мира с Богом является наше оправдание верой в Иисуса Христа. Писание говорит: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Римлянам 5, стих 1. Отсюда начинается полный мир. Мы не можем иметь мира в душе или с другими людьми до тех пор, пока у нас не будет мира с Богом. До момента нашего личного спасения из-за того, что мы были рождены в грехе, наше отношение к Богу имело характер отчуждения и вражды. Колоссянам 1, 21. Над нами тяготел гнев Божий, так как мы находились во вражде с Ним. Даже если религиозная ревность, в которой мы жили, и особенные обстоятельства давали нам ошибочное чувство мира, то в действительности мы были, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь, потому что Бог сказал: «Нет мира нечестивым». Исайя 57, стихи 20 и 21. Когда же мы вступили в новые взаимоотношения с Богом через веру в Господа Иисуса Христа, все изменилось. Вместо того, чтобы быть против нас, Бог теперь за нас. Вместо того, чтобы оставлять нас на милость обстоятельств, Он обещает употреблять их для нашего блага. Римлянам 8, стих 28. Является основанием для мира в нашей душе и для мира с другими людьми. Это основание, конечно, не гарантирует, что остальные аспекты мира достанутся нам автоматически. Мы должны стремиться к тому, что содействует миру как в нашей душе, так и с другими людьми, полагаясь на Духа Святого и понимая, что добродетель мира является плодом Духа. Личный мир. Нарушение общественного порядка – одно из мелких преступлений, за которое арестовывают людей. Хотя верующий и приобрел уже мир с Богом, но существуют различные нарушители мира, которые препятствуют ему наслаждаться миром Божьим. Подобно шумным и задиристым людям в обществе, эти нарушители – часто незначительны по своему характеру. Более угрожающие события в жизни обычно заставляют нас обращаться всем сердцем к Господу, в результате чего мы получаем благодать и мир. Но мелкие неприятности в жизни часто обкрадывают нас, лишая мира, потому что у нас есть склонность самим бороться с ними. Мы беспокоимся, нервничаем и изобретаем способы выхода из неприятных обстоятельств, а также завидуем и негодуем на тех, кто кажется нам более счастливым в жизни или каким-то образом обижает нас. Заканчивая свою беседу с учениками в последний вечер перед страданиями, Иисус сказал: «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Иоанн 16, стих 33. В этом заверении Иисус указал на две истины. Первое – мы будем иметь скорбь. Одни и те же обстоятельства лишают нас радости и мира. Общим знаменателем для них является неизвестность. Кто-то из наших близких болен, а мы не знаем диагноза. Или вдруг сломался наш автомобиль, а у нас нет достаточно денег, чтобы заплатить за починку. Как же успевать на работу без машины? Или наш багаж где-то задержался, когда мы летели на самолете? Увидим ли мы его вообще? А что мы будем делать без него? Такие и многие другие подобные обстоятельства доказывают, что Иисус был прав, говоря ученикам, что они будут иметь скорбь. Вторая истина, сказанная Иисусом, правдива, как и первая. Он победил мир. В послании Ефесянам 1, стих 22 говорится, что Бог все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви. То есть Иисус поставлен выше всего ради Своей Церкви. У Него есть власть над всей Вселенной, и Он пользуется ею ради нас, для нашего блага. В Евангелии Матфея 10, стихи 21 по 31 Иисус говорит, что даже малая птица не упадет на землю без воли Отца Небесного, а у нас и волосы на голове сочтены. Ни одна деталь, как бы мала и незначительна она ни была, не скроется от взора и внимания Божьего. И в настоящее время Иисус, находясь в превосходящей славе, заботится о нас. Итак, почему же мы переживаем? Потому что не доверяем Богу. Не убедились ли мы в том, что тот же Христос, который может сохранить воробья, знает, где находится наш потерянный багаж и как заплатить за ремонт автомашины? Возможно, мы и верим, что Он может избавить нас от трудностей, но сомневаемся в том, хочет ли Он этого. Мы позволяем дьяволу сеять семена сомнения в нашу душу относительно Божьей любви и заботы о нас. Величайшее противоядие для переживаний – это приходить к Богу в молитве. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Филиппийцам 4, стихи 6 по 7. Мы должны обо всем молиться. Нет ничего слишком большого, чего бы Бог не мог сделать, и нет ничего слишком маленького, что избежало бы Его внимания. Апостол Павел говорит, что мы должны приходить к Богу с благодарением. Мы должны благодарить Его за прошлую верность в избавлении от трудностей. Вспоминание милости является большим стимулом для веры в настоящем, за то, что Он имеет власть над всяким отдельным случаем в нашей жизни, и ничто не коснется нас без Его позволения. Мы должны благодарить Бога за то, что в Своей безграничной мудрости Он может употребить всякий случай для нашего блага и, любя нас, не допустит ничего, что будет нам во зло. Наконец, мы можем благодарить Бога за то, что Он не допустит искушать нас сверх сил, будь то искушение ко злу или испытание веры, или то и другое. 1 Коринфянам 10, стих 13. Ответ на молитву благодарности – не избавление, а мир Божий. Одной из причин, почему мы не находим этого мира, является то, что мы слишком часто не соглашаемся принять ничего другого, кроме избавления. Однако Бог обещает нам мир, который превосходит наше понимание. Этот мир соблюдет наши сердца и помышления от переживаний, к которым мы очень склонны. Если вы похожи на меня, то уже, наверное, думаете, все это очень хорошо, и я умом соглашаюсь с вами, но когда я нахожусь в тяжелом положении, у меня нет мира. В чем же дело? В таком случае я предлагаю следующее. Во-первых, проверьте свои мотивы. Быть может, вы ищете избавления, а не мира. Во-вторых, ждите, когда Дух Святой ниспошлет вам мир. Помните, что мир является плодом Духа. Его дело создать мир в вашей душе. Ваша же ответственность – прийти к Богу в молитве, просить мира и с верой ожидать Его. Сомневаюсь, что есть еще такой верующий, который склонен так переживать и нервничать, как я. Поэтому я сочувствую тем, кто склонен переживать. Я вполне сознаю, что только силой Духа Святого мы можем испытать мир души. Бог говорит в Слове Своем, что мир Божий доступен нам, и мы не должны довольствоваться до тех пор, пока не получим его. Другое место Писания, которое может помочь нам побеждать переживания, это первое послание Петра, 5, стих 7. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». В следующем стихе апостол говорит, чтобы мы были на страже, потому что дьявол ищет, кого бы поглотить. По-гречески «дьявол» значит «обвинитель» или «клеветник». Как король всех клеветников, он клевещет на человека перед Богом, а также на Бога человеку. Мысль, которая приходит нам на ум, когда мы испытываем какие-то переживания, часто бывает такова. «Если бы Бог в самом деле меня любил, то не позволил бы, чтобы такое произошло со мной». Или «Если бы Бог меня любил, то послал бы мне выход из этого тяжелого положения». Такие мысли приходят от дьявола. Непонимание этой истины приводит к двум проблемам. Первое. Мы предполагаем, что эти мысли рождаются в нашем сердце, поэтому прибавляем к ним чувство вины за то, что так думаем о Боге. И это осложняет проблему. Второе. Мы боремся не в том направлении. Вместо того, чтобы противостать дьяволу, мы стараемся исправить свое грешное сердце. Хотя нам и нужно во многом смиряться, но только не в этом случае. Здесь нам дано ясное повеление, связанное с обещанием. «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас» – Яков 4:7. Вот библейское решение проблемы – недостатка внутреннего мира. Принесите свои переживания Богу в благодарственной молитве и противостаньте дьяволу, когда он клевещет на Бога. Так вы обретете мир с Богом. Будете способны что-то предпринять по отношению к третьему аспекту мира, то есть мира с окружающими. Внутренние противоречия и борьба часто приводят нас к конфликту с людьми, поэтому нам нужно достигать внутреннего мира для того, чтобы достичь мира с другими людьми. Мир с людьми. Апостол Павел, упоминая о мире, в перечислении 9 качеств плода Духа имеет в виду мир с другими людьми. Он уже предупреждал галатийских верующих не угрызать и не съедать друг друга. Галатам 5:15. В перечислении дел греховной плоти доминируют дела, совершенно противоположные миру, как, например, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси. Перечисляя качества благочестивого характера, о которых христианин должен заботиться больше всего, мы найдем, что мир с другими людьми находится почти в начале перечня. Важность этого аспекта мира очевидна в Новом Завете. «Блаженны миротворцы» Матфея 5, стих 9. «Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» Римлянам 12, 18. Итак, будем искать того, что служит к миру. Римлянам 14, 19. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны. Колоссянам 3, 15. Старайтесь иметь мир со всеми. Евреям 12, 14. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, ищи мира и стремись к нему. 1 Петра 3, стихи 10 и 11. Слово Божье предлагает достигать мира, искать того, что служит к миру, стараться иметь его и стремиться к нему. Греческое слово «искать», употребленное в этих стихах, означает также «гнаться». Оно подразумевает идею усиленной попытки или старания разыскать, что беспокоит и мучит человека. В позитивном смысле это значит неустанно стремиться, не упускать ни малейшей возможности в стремлении и, если нужно, даже пожертвовать своими интересами или унизить себя для того, чтобы достичь настоящего мира с другими. Достижение мира не подразумевает легкомысленный подход и не имеет в виду капитуляцию перед обманом или несправедливостью с целью приобретения мира любой ценой. Такие действия приведут к внутреннему разногласию. Конфликты, которые лишают нас мира с окружающими, должны разрешаться не только мужественно, но и снисходительно. Стремиться к миру не значит не обращать внимания на причины, нарушающие мир. Рассмотрим некоторые практические шаги для достижения мира, когда случаются конфликты с другими верующими. Первый шаг. Нужно помнить, что все мы члены одного тела, ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос, 1 Коринфянам 12:12. Дальше говорится, что цель этих отношений заключается в том, чтобы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Стих 25. Невероятно, чтобы члены одного и того же тела боролись между собой. Я уверен, что было бы гораздо меньше конфликтов между верующими, если бы они постоянно помнили, что все мы члены одного тела. Апостол Павел еще сильнее говорит об этом в послании Римлянам 12, стих 5. «Так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Мы не только члены одного тела, но и принадлежим друг другу. Тот член церкви, с которым вам трудно сохранить мир, принадлежит вам, а вы ему. Мы должны не только помнить, что мы члены одного тела Христова, но имейте в виду, что являемся членами Церкви Христовой. Это второй шаг для достижения мира. Слава и честь Церкви Христовой определяются нашими взаимоотношениями друг с другом. И только немного другое может нанести такое же унижение Христу в Церкви, как споры и ссоры между ее членами. Мы отлучаем членов Церкви за грех прелюбодеяния, но в то же время терпеливо относимся к ссорам. Мы не хотим повиноваться библейскому повелению. Будьте в мире со всеми людьми. Третий шаг. Мы должны признать, что причина разлада зачастую находится в нас самих. Мы должны достигать искреннего духа смирения вместо того, чтобы обвинять другую сторону. Время от времени я присутствовал на разборах разногласий между верующими, где обе стороны всецело обвиняли друг друга за возникшую ссору. Никто не хотел признать хотя бы какую-то часть вины за происшедшее недоразумение. В стремлении к миру мы должны иметь мужество признать всякое неправильное отношение, действие или высказывание с нашей стороны. И, наконец, мы должны взять на себя инициативу в восстановлении мира. Иисус учил, что не имеет значения, виноваты вы перед братом или он перед вами. В обоих случаях вы всегда ответственны за то, чтобы быть инициатором восстановления мира. Матфея 5, с 23 по 24 стихи и глава 18, стих 15. Если мы серьезно хотим достичь мира, то не будем смотреть, кто виноват. У нас будет только одна цель – восстановить мир благочестивым образом. Неразрешенный конфликт между верующими является грехом и должен считаться таковым, иначе, подобно раку, он будет распространяться по всему телу до тех пор, пока не будет сделана радикальная хирургическая операция. Намного лучше остановить это раньше, пока еще легко справиться. Иногда бывает, что все старания достичь мира бесполезны. Библия допускает такое. Римлянам 12, стих 18. И все же вы должны быть уверены, что сделали все возможное для того, чтобы восстановить мир. «Снисхождение к брату своему» в Евангелии Матфея, 5 глава и глава 18, относится к конфликтам между верующими, а стремление к миру с неверующими требует несколько другого отношения. Во втором случае мы не являемся членами одного тела, у нас нет общего действия Духа Святого, который помогает в восстановлении мира. Как же нам поступать в разрешении конфликтов с неверующими? Во-первых, если мы огорчили неверующего, то наша обязанность предпринять шаги к восстановлению мира. Иногда это бывает унизительнее, чем пойти к верующему и признать свою вину. У неверующего нет причины снисходить к нам и прощать. Однако, унизительно это или нет, мы должны поступать так ради христианского свидетельства. А что делать, когда неверующий поступил неправильно с нами? Что делать, когда у нас нет связи, нет общения, которое надо было бы восстановить, нет взаимного присутствия Духа Святого, чтобы помогать нам в восстановлении мира, когда мы склонны держаться чувства мщения, если не на деле, то, по крайней мере, в мысли? Послание Римлянам 12, стихи с 17 по 21 дается ответы на это. Во-первых, мы должны делать все возможное, чтобы сохранить мир, насколько это зависит от нас. Во-вторых, мы никоим образом не должны искать возможности мстить. Мы не должны платить злом за зло, а предоставить правосудие Богу. Так часто бывает, когда к нам относятся несправедливо или когда мы думаем, что с нами неправильно поступили. Мы в своем воображении воздаем тем людям достойным образом. Мы не намерены мстить в поступках, но делаем это в мыслях. Такое отношение явно противоречит Писанию, которое говорит, что Бог имеет право производить суд, и только Его суд будет всегда истинным. Только Он знает все факты и все побуждения. Если мы будем готовы предоставить правосудие Богу, то у нас будет уверенность, что Он воздаст за нас, ибо Он есть Бог абсолютного правосудия. Никакое зло, причиненное нам, не бывает пропущено им. Быть может, мы никогда не замечали, что Он воздает за нас, однако Он это обещал. Конечно, желание Божьего или нашего мщения по отношению к причинившему нам зло неверующему не должно быть нашей целью. Причина Божьего уверения в правосудии не в том, чтобы удовлетворить чувство нашего негодования, но чтобы удалить из нашего разума размышления о мщении. Бог как бы поясняет: «Не беспокойтесь о правосудии, оставьте его мне, вы должны беспокоиться о том, чтобы спасти неверующего». Мы можем спасти его или, по крайней мере, попытаться сделать это, воздавая добром за зло. Как бы мы ни понимали выражение «ты соберешь ему на голову горящее уголье», одно ясно, что нашим намерением должно быть его обращение к Богу. Так как мир и покой души есть плод Духа, мы зависим от действия Духа Святого, возбуждающего в нас желание к миру и дающего возможность к его достижению. Однако мы и сами ответственны, чтобы использовать данные нам возможности и предпринять все практические шаги к достижению мира в своей душе и с окружающими нас людьми. Заучите наизусть следующие стихи из Писания. Филиппийцам 4, стихи 6-7, 1 Петра 5, стих 7, Римлянам 12, стих 18, или другие, которые вы найдете особенно полезными. Начните размышлять над ними и просите Духа Святого, чтобы Он напомнил их, когда вам нужно будет следовать их наставлениям. Помните, что практика благочестия включает духовное упражнение посредством размышления и применения Слова Божьего под руководством нашего Учителя Духа Святого. Глава 14. Терпение. Итак, облекитесь в кротость, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Колоссянам 3, стихи 12 и 13. Христианский характер подобен одежде, сотканной из ниток разного цвета и оттенков. Издалека одежда выглядит одноцветной, но когда рассматриваешь ее ближе, то видно, что она состоит из ниток разного цвета и производит своеобразное впечатление. Изобретатель ткани должен был обратить внимание на каждую нить в отдельности, чтобы правильные оттенки и цвета надлежащим образом создавали узор. Некоторые черты благочестивого характера сочетаются в целом одна с другой, подобно ниткам тканей или цветам радуги. К примеру, терпение в своем влиянии на нашу жизнь имеет сходство с радостью и миром. Слово «терпение», которое мы употребляем в ежедневном разговоре, на самом деле передает различные понятия в Новом Завете и употребляется, чтобы передать реакцию благочестивого человека на разные обстоятельства. Эти различные слова и случаи, их употребление сочетаются в одно, выражая единое общее качество. Истинно терпеливый христианин должен показывать благочестивое терпение во всех обстоятельствах, где оно необходимо. Подобно тому, как художник и ткач должны обращать особое внимание на отдельную нить, так и христианин, желающий возрастать в терпении, должен обращать внимание на каждую грань этого качества и его применение к своей жизни. Страдание от плохого обращения. Один из аспектов терпения – переносить оскорбления. Библейский совет в отношении страданий, причиняемых нам другими людьми, заключается всего в одном многозначительном слове «долготерпение». Этот аспект терпения является способностью в течение продолжительного времени переносить плохое отношение со стороны других, не реагируя на них с обидой, гордостью или горечью. Возможности для упражнения в долготерпении многочисленны, от умышленных случаев зла до самой маленькой невинной шутки. Сюда входят насмешки, укоры, оскорбления и незаслуженные обличения, а также явное притеснение. Христианин, который является жертвой политики или борьбы разных людей, должен проявлять долготерпение. Верующий муж или жена, отвергнутые или угнетенные неверующим супругом, нуждаются в терпении такого рода. Апостол Павел подчеркивает особенную необходимость долготерпения в жизни благочестивого человека. Он упоминает эту характерную черту в перечне качеств, характеризующих любовь, а также включает ее в число 9 признаков плода Духа. В послании Ефесянам, описывая жизнь, достойную Божьего призвания, Павел говорит о долготерпении как о необходимом для нас качестве. Он также не забывает об этом, перечисляя в послании Колоссянам качества благочестивого характера, в которые должны облекаться верующие. Апостол подчеркивает долготерпение в посланиях Фессалоникийцам и Тимофею и ставит в пример свою жизнь частично потому, что терпение являлось одной из его характерных черт. Как же нам возрастать в терпении, чтобы уметь переносить страдания, причиненные другими людьми? Во-первых, мы должны помнить о правосудии Божьем, о наставлении рабам, которые нуждались в терпении из-за несправедливого отношения суровых господ. Апостол Петр советует им следовать примеру Христа. Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предал то судьи праведному. 1 Петра 2, стих 23. Заметим, что противоположность мести – это предоставление всего Богу, праведному судье. Божье правосудие абсолютно справедливо, и, как сказано в послании Римлянам 12, стих 19, Бог обещает: «Я воздам». Христианина, не научившегося терпению в страданиях, больше всего беспокоит мысль о правосудии. Он переживает, что его мучитель каким-то образом избежит справедливого воздаяния, не получит заслуженного наказания. Но терпеливый христианин, страдая, оставляет этот вопрос в руках Божьих. Он уверен, что Бог совершит правосудие в свое время. 2 Фессалоникийцам 1, стихи 6 и 7. Вместо того, чтобы искать возможности мщения, он молится о прощении своих мучителей, как молился Иисус и мученик Стефан. Для того, чтобы укрепиться в терпении при плохом отношении к нам, нужно убедиться в верности Божьей, что все содействует нашему благу. Апостол Петр говорит, что страдающие по воле Божьей да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. 1 Петра 4:19. мы должны положиться на правосудие Божье и полностью довериться Его верности. Бог поступит с нашими мучителями не только справедливо, а нам нужно молиться, чтобы и милостиво, но также согласно своей верности нам. Иосиф служит примером неизменной Божьей верности. После того, как братья сделали ему зло, он мог сказать им: «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Бытие 50, стих 20. Злые дела людей Бог может обратить в пользу как для нас, так и для других. Терпеливый христианин, несмотря на плохое отношение людей, достигает такой веры в Божью мудрость и верность, что с готовностью передает все обстоятельства жизни в надежные руки своего Господа. Реакция на провокационные действия. Долготерпение определяет также реакцию благочестивого человека на провокационные действия со стороны других. Я употреблю выражение «провокационные действия», чтобы указать на поступки, которые способны вызывать у нас гнев и ярость, чувства, побуждающие выходить из себя. В отличие от плохих отношений, провокационные действия ставят нас в такое положение, когда нам нужно что-то предпринять. Они могут происходить в форме протеста против авторитета отца, учителя или начальника на работе, или могут быть умышленными актами придирок и раздражений. В какой бы форме эти провокационные действия ни проявлялись, они обычно преднамеренны и ставят нас в такое положение, когда мы должны что-то предпринять. Упражняясь в терпении при встрече с провокационными действиями, мы подражаем Богу. В книге Исход 3:4, стихи 6 и 7 Бог говорит о себе, что Он долготерпеливый, прощающий вину и преступление, и грех. Каждый день Бог с великим терпением переносит провокационные действия грешных, восстающих против Него людей, которые презирают власть Божью, игнорируют или высказывают презрение к Его закону. Именно таких людей спрашивает апостол Павел: «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию?» Римлянам 2, стих 4. Они презирают не только власть Божью, но и Его терпение. Несмотря на это, Бог продолжает проявлять к ним богатство своего терпения, к тем, которые меньше всего достойны Его. Ключом к терпению во время провокационных действий является стремление развить божественное качество долготерпения. Апостол Иаков призывает каждого из нас быть медленным на гнев. Иаков 1, стих 19. Апостол Павел говорит, что характерная черта любви – отсутствие раздражительности. 1 Коринфянам 13, стих 5. Самый лучший способ достижения правильной реакции на гнев – это частое размышление о Божьем терпении к нам. Притча о немилосердном рабе, Матфея 18, стихи с 21 по 35, была рассказана для того, чтобы мы могли понять собственную нужду в терпении по отношению к другим людям. В этой притче немилосердный раб был в большой задолженности у своего господина. Царь в этой притче символизирует Бога, а должник раб каждого из нас в нашем грешном состоянии перед Богом. Из событий, происходящих в притче, видно, что первый раб был полностью прощен, несмотря на его великий долг. Но, выйдя от государя, он нашел своего товарища, который был должен ему всего лишь несколько динариев, и потребовал срочной уплаты долга, вплоть до того, что бросил его в тюрьму. Мы бываем подобны немилосердному рабу, когда выходим из терпения во время провокационных действий, потому что пренебрегаем Божьим великим терпением к нам. Мы наказываем детей с гневом, когда Бог наказывает нас с любовью. Мы спешим наказать человека, который вывел нас из терпения, в то время как Бог спешит простить нас. Мы торопимся проявить нашу власть, в то время как Бог проявляет свою любовь. Терпение, о котором мы говорим, это способность не игнорировать провокационные действия других, а реагировать на них благочестивым образом. Оно помогает нам контролировать свой темперамент, когда к нам относятся вызывающие, учит относиться к людям и их действиям так, чтобы восстановить взаимоотношения, а не ухудшать положение. Терпение направлено на предельные поиски добра другому человеку, а не на немедленное удовлетворение нашего раздражения. Христианин, склонный быстро расстраиваться, должен много трудиться над достижением терпения в провокационных обстоятельствах. Вместо того, чтобы оправдывать себя, говоря «у меня такой характер», он должен признать перед Богом грех, неумение сдерживать свой нрав. Он должен постоянно размышлять над стихами из Исход 34, стих 6, из первого послания Коринфянам 13, стих 5, из послания Якова 1, стих 19, а также усердно молиться, чтобы Бог, Святой Бог, изменил его внутреннее состояние. Он должен всякий раз извиняться перед человеком, выведшим его из терпения. Это помогает приобретать смирение и чувство своей греховности перед Богом. Наконец, он не должен падать духом, когда не выдерживает и согрешает. Ему нужно понять, что его проблема является настолько же греховной привычкой, насколько и результатом его темперамента. Бросать привычки нелегко, неудачи случаются, но праведник встает, если даже упадет, и 7 раз. Притча 24, стих 16. Терпеливое отношение к недостаткам других. Весьма возможно, что многие из нас практически больше проявляют терпение к ошибкам и недостаткам одних людей, чем к плохому отношению или вызывающим действиям со стороны других. Люди часто ведут себя так, что даже ничего не делая против, вызывают в нас беспокойство, раздражение или разочарование. Может быть, это шофер, который слишком медленно едет впереди нас, или друг, который опаздывает к назначенному времени, или невнимательный сосед, а чаще всего это несознательный поступок члена нашей семьи или его привычки, которые кажутся невыносимыми из-за ежедневного общения с ним. Больше терпения требуется от нас чаще всего в наших семьях и в общинах, чем в каких-либо других обстоятельствах. Нетерпеливое отношение к недостаткам других часто коренится в нашей гордости. Джон Сандерсон замечает: не проходит дня, чтобы не услышать язвительных реплик о чьей-то глупости, неповоротливости и неуместном поведении. Такие реплики вызваны мнением, что мы умнее или способнее тех, кто нас раздражает. Если даже это правда, то все наши способности даны нам Богом, и у нас нет причины считать себя лучше других. 1 Коринфянам 7:14. Терпеливое отношение к недостаткам и ошибкам других лучше всего объясняется словом снисхождения, Ефесянам 4, стих 2, Колоссянам 3, стих 13. Буквально это слово означает переносить кого-то и говорит о способности оставаться спокойным при встрече с людьми, имеющими недостатки. Ясно, что Павел имеет в виду не только это, употребляя слово снисхождение. Здесь же это слово употребляется в смысле любезного терпения к недостаткам другого человека. Так как снисхождение обычно не употребляется в ежедневном разговоре большинства людей, то терпимость лучше всего подходит для объяснения этого аспекта терпения. Снисхождение или терпимость связаны в Писании с любовью, с единством верующих и с прощением Христовым. В послании Ефесянам 4, стихи 2-3 Павел говорит: «Со всяким смиренным мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Также Петр говорит: «Любовь покрывает множество грехов». 1 Петра 4, стих 8. «Любовь заставляет нас не обращать внимания на недостатки ближнего и относиться к нему с терпением». Мне вспоминается случай, когда один из моих друзей забыл прийти на встречу, о которой мы договорились заранее. Вместо того, чтобы рассердиться, я просто пожал плечами. После я постарался определить, почему у меня было такое терпеливое отношение к нему. Я пришел к заключению, что это была любовь. Принцип «любовь покрывает множество грехов», о котором говорил апостол Петр сыграл в этом случае решающую роль. Апостол Павел говорит, что мы должны снисходить друг к другу, чтобы сохранять единство Духа, которое Дух Божий созидает в теле Христа. Мы должны стараться сохранять единство, считая его более важным, чем наши мелкие обиды или разочарования. Здесь, как и в сохранении мира, очень полезно помнить Римлянам 12:5, где написано: «Мы многие порознь, один для другого члены». Когда ко мне подступает искушение и хочется рассердиться на брата во Христе, воспоминание о том, что он принадлежит мне, а я ему, помогает мне успокоить пробуждающееся чувство раздражения. Послание Колоссянам 3, стих 13, апостол Павел приравнивает снисхождение к прощению. Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Мысль обиде или жалобе в этом стихе имеет второстепенное значение. Важно не искать недостатков в мелочах, а чаще задумываться о более серьезных проблемах. Вместо того, чтобы позволять мелочам раздражать нас, мы должны пользоваться ими как возможностью прощать. Принцип «прощать так, как прощает нам Господь» виден в притче о немилосердном рабе. Главное в этой притче заключается в громадном контрасте между двумя долгами. Иисус делает также особое ударение на время двух встреч. Немилосердный раб, только что вышедший от простившего его государя, тут же встречает своего должника и требует от него немедленного возвращения долга. Очень достоверно эта притча показывает нам самих себя, когда мы нетерпеливы к другим. Каждый день Бог терпит нас, а мы каждый день искушаемся нетерпением к друзьям, соседям и родным. Ведь наши недостатки и ошибки выглядят намного больше в очах Божий, чем мелкие поступки людей, которые возбуждают наше раздражение. Бог призывает нас снисходительно переносить слабости ближних, терпеть и прощать им так, как прощает Он нам. Такое библейское снисхождение не запрещает нам исправлять недостатки других людей или указывать кому-то на его плохую привычку. Иисус учит нас, что такое исправление должно происходить в правильном духе. Мы не должны стараться удалить соринку из глаза брата нашего, не вынув прежде бревна из своего глаза. Бревном в нашем глазу может быть любое неправильное отношение к брату, как результат нашей реакции на его недостаток или слабость. Это может быть раздражение, гордость, критическое или презрительное чувство. Как бы ни выражалось наше неправильное отношение, мы должны в первую очередь избавиться от него и стараться, чтобы желание исправить или указать кому-то было вызвано не духом нетерпения, но духом любви и заботы о благополучии ближнего. Ожидание Божьего ответа. Другая сфера, в которой большинству из нас нужно учиться терпению, это ожидание исполнения Божьего плана в нашей жизни. Мы можем много лет молиться о спасении кого-то из родных или о решении какой-то проблемы или об исполнении какого-то желания. Долгое ожидание рождения Исаака – классическая иллюстрация терпения Авраама в ожидании исполнения данного Богом обетования. Многие из нас пробуют ускорить исполнение плана Божьего или заменить его другим, как это сделали Сара и Авраам для рождения Измаила, но это приносит только дополнительную скорбь. Царь Саул является наглядным примером человека, который не захотел ожидать исполнения плана, назначенного Богом, и потерял свое царство. В отличие от Саула, Давид ожидал исполнения Божьего плана. Он постоянно отказывался брать дело в свои руки и говорил: «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой, извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои». Псалом 39, стихи 2-3. Апостол Иаков говорит о проблеме ожидания, ссылаясь сперва на пример земледельца, ожидающего плод от земли, а потом на терпение пророков, которые умерли не увидев исполнения большинства из своих пророчеств, и, наконец, указывает на терпение Иова, который дождался Божьего избавления. Последнее событие, которое мы все ожидаем, это второе пришествие Господа. «Ей гряди, Господи Иисусе» – Откровение 22:20. Чтобы избавиться от нетерпения в ожидании исполнения Божьего плана, нужно верить в Его обещания, повиноваться Его воле и верить Ему все свои заботы. Когда Божье расписание для нас растягивается на многие годы, мы разочаровываемся и перестаем ждать. Мне вспоминается одно желание, которое я открыл Господу, надеясь, что Он скоро исполнит его. Прошло несколько лет, я потерял всякую надежду получить просимое, и только через 7 лет Бог ответил на мою молитву. Другой ответ на молитву я получил совсем недавно, хотя молился в течение многих лет. Получив ответ, я просто не мог поверить, что это на самом деле произошло. Я вспоминаю еще одно осуществленное Богом желание, о котором я молился 13 лет. Несмотря на уроки долгожданных ответов, я все еще борюсь с нетерпением в вопросе исполнения Божьего распорядка. Все еще пробую ускорить дело вместо того, чтобы ожидать. Мне также нужно принять к сердцу увещание, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Евреям 6, стих 12. Если вы боретесь с нетерпением в ожидании, как это бывает у меня, то этот стих может подойти к вам для заучивания наизусть и для размышления о нем в дальнейшем. Стойкость в неблагоприятных обстоятельствах. В то время как долготерпение – это проявление терпения в отношении людей, которые плохо или вызывающе относятся к нам, выносливость и стойкость – это терпеливое отношение к обстоятельствам, в которых мы находимся. Выносливость – это способность не падать духом в неблагоприятный период. Стойкость – способность идти вперед, несмотря на трудности. Оба эти слова являются переводом с греческого одного и того же слова и говорят о двух сторонах одного и того же качества, то есть о благочестивом поведении в неблагоприятных обстоятельствах. Причиной неблагоприятных обстоятельств могут быть недобрые действия со стороны людей. Например, братья продают Иосифа в рабство, Саул преследует Давида, первосвященники и книжники отвергают и распинают Господа Иисуса Христа. Иногда испытания являются результатом нападений дьявола, как было, например, с Иовом. Другой причиной наших несчастий является дисциплинирующая рука Бога, направляющая нашу жизнь. По какой бы причине ни возникла трудная обстановка, ключом выносливости и терпения является наша вера в Божье управление всеми событиями для нашего блага. Послание Римлянам в 15 главе 4 стих говорится: «А все, что писано, было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Повествования об Аврааме, Иакове, Иосифе, Давиде и Иове были написаны, чтобы дать нам привилегию видеть, как действует Бог, управляя обстоятельствами для нашего блага и для своей славы. Эти примеры побуждают нас верить, что Бог управляет также и нашей жизнью, хотя мы не всегда видим Его действия. В течение многих лет для меня было утешением знать, что Бог никогда не объяснил Иову причину испытаний. Прочитав книгу Иова, мы увидим борьбу между Богом и сатаной, но Иов этого не знал. Он просто принял то, что допустил Бог. Чаще всего мы не видим причин наших страданий, но через ободрение из Писаний надеемся, а посредством надежды обретаем стойкость. Выносливость и стойкость часто связаны в Писании с надеждой. Во всех 4 случаях в послании Римлянам, где апостол Павел говорит о стойкости и выносливости, он связывает это с надеждой. Он хвалит фессалоникийцев за терпение и упование. Все пояснение и побуждение автора послания евреям сводится к выносливости и терпению, связанных с надеждой или упованием. Смотрите особенно главы с 10 по 12. 11 глава послания евреям – это постоянный призыв к верующим проявлять стойкость и терпение. Она начинается словами, определяющими веру как осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Объект надежды – это конечное прославление Христа в вечности. Наша земная жизнь должна быть стремлением к этой надежде. Автор послания евреям уподобляет нашу жизнь дистанции, которую мы должны пробежать с терпением. Наш христианский жизненный опыт не является только минутным прыжком, но бегом, продолжающимся всю жизнь. А для этого требуется стойкость, потому что награда, объект нашей веры, находится в грядущем будущем.